А у нас в студии Андрей Андреев, заместитель прокурора города Киева. Но вот ранее Андрей работал заместителем прокурора Луганской области, и мы сейчас поговорим и о событиях 2014 года в Луганской области весной, вот что начиналось, и о том, как вели себя прокуроры весной 2014 года. Вспомним. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышала я о прокурорском батальоне, том, в котором в зоне АТО служили прокуроры. Что это за батальон? Правильно ли я его назвала? Или, может, как-то он по-другому называется? Кто служил? И действительно ли вот прокуроры Луганской и Донецкой области хотели защищать Украину и шли туда?
Прокурорский батальон — это все-таки медийное название, которое получилось таким образом после того, как была озвучена в засобах массовой информации информация о том, что 600 работников прокуратуры подали рапорта о том, что хотят приостановить свою работу в органах прокуратуры и на период антитеррористической операции стать военнослужащими. Тем более на тот период времени проходила мобилизация, был издан соответствующий указ президента Украины. И ряд сотрудников прокуратуры действительно такое свое желание засвидетельствовали в форме рапортов. Когда генеральный прокурор на тот период времени ЯРМ озвучил эту информацию, то медиа, подхватив ее, назвали это прокурорским батальоном. Но в последующем это был всего лишь процесс формирования воинской части, которая формировалась за счет работников прокуратуры. Что произошло в последующем? В последующем, после прохождения необходимых медкомиссий, после прохождения необходимых мероприятий, связанных с мобилизацией, через военкомат вышло 60 человек, которые, по сути, и сформировали воинскую часть с таким названием В-1913. В эту воинскую часть пришли в своем большинстве это действующие работники прокуратуры. Практически вся она состояла из действующих работников прокуратуры, за исключением того, что нам дали командиром воинской части служивого офицера вооруженных сил Украины, который до этого уже побывал в зоне АТО. По большому счету, собравшись в Черкасском, мы проходили боевое злагоджение, проходили те мероприятия, которые связаны с тем, чтобы нас чему-то научить, потому что большинство из нас на самом деле в вооруженных силах не служили даже срочную службу. Поэтому фактически наше обучение, скажем так, затянулось на целых 2 месяца. Мы 2 месяца находились в Черкасском, как я сказал, в Днепропетровской области. Потом после этого поступила команда о нашем перемещении в зону антитеррористической операции. Причем нашу воинскую часть прикрепили при военной службе правопорядка. На тот период времени в этой службе создавались спецподразделения, которые получили название «военная комендатура». И эти военные комендатуры начали свою деятельность на территории населенных пунктов, уже освобожденных, либо тех населенных пунктах, где концентрация военных была наибольшей, наших военных была наибольшей. Примечательным является факт то, что большинство людей, вот как я сказал, из призванных в эту воинскую часть, это все-таки были люди, которые уже носили вплоть до полковничьих погон. Со мной вместе, я был на тот период времени, ушел в армию с должности заместителя прокурора Луганской области, как вы сказали, а также со мной именно служить в эту воинскую часть пошел и заместитель прокурора Донецкой области Балев Юрий Александрович, который, скажем так, опекался Донецкой частью этой воинской части. После того, как поступила команда нам распределиться в зону антитеррористической операции, мы убыли туда. Я был назначен, придя и сняв погоны с себя, погоны полковника, я был рядовым и был рядовым вооруженных сил Украины на протяжении почти 2 недель. Затем получилось так, что министр обороны в порядке исключения в этом случае присвоил звание капитана. Причем у меня по моей судьбе звание капитана — это такое интересное звание, в котором в прокуратуре я ходил очень мало. Почему? Такая история произошла. Я закончил одно серьезное уголовное дело. Вся организованная преступная группа с экономическим связем. Вы, как луганчанка, должны помнить такой лисичанский стекольный завод, который не пролетарий, а который второй завод, и который активно разворовывали в 2004 году. И я привлекал к уголовной ответственности эту организованную преступную группу. И после этого порядки поощрения мне с капитана как-то я сразу выпрыгнул в майоры. Поэтому звание капитан меня достало все-таки в армии.
Символично.
Да, это. Символично так это все произошло. Ну и я был замом командира этой воинской части, как и Юрий Александрович. Потом в дальнейшем все-таки пришлось нам с ним взять на себя полностью руководство воинской частью. Почему? Потому что произошли перестановки кадровые в части. Нашего офицера, как я сказал, кадрового офицера вооруженных сил перебросили на другой ответственный участок работы, а мы уже по-своему формировали, уже хотя бы у нас был какой-то опыт. Деятельность нашей воинской части сводилась к тому, что мы прибыли в места дислокации, то есть по городам, как я сказал, Луганской области, и начали свою деятельность при военных комендатурах. Эта деятельность, как правило, сводилась к тому, что нам необходимо было смотреть за порядком, который должен быть в воинских частях. В том числе мы проводили проверки по восстановлению воинской техники. Мы занимались тем, что проводили серьезные мероприятия со сбором информации, ту, которая необходима для военных. Ну и по Луганской области получился такой один эпизод, когда стал вопрос о формировании военной комендатуры в городе Счастье, то на тот период, это декабрь 2014 года, там шли очень активные военные действия, работала артиллерия, поэтому обозначить и направить в Счастье каких-то определенных, да, там, парней было бы неправильно. Общим решением, скажем, всех ребят, которые служили вместе со мной, мы принимаем решение о том, что будем нести службу в Счастье вахтовым методом. То есть мы приезжали туда на неделю, как правило, это по трое, по четверо, выполняли ту боевую задачу, которая перед нами ставилась, и потом на следующую неделю остальные трое приезжали и меняли. И таким образом весь личный состав, который был по Луганской области, он весь побывал на передовой в самый ответственный, как я говорил, отрезок времени.
Сколько длилась ваша служба?
Наша служба в общем порядке. Мы были призваны 6 сентября 2014 года, и первые увольнения были 1 сентября 2015 года. Я лично закончил, поскольку шла речь о ликвидации воинской части, это связано с определенными бюрократическими процедурами, то моя служба закончилась уже ближе к 1 октября 2015 года, после чего я уже вернулся на службу в органы прокуратуры.
Это мы сейчас говорили о том, что было уже, наверное, летом 2014 года, но события же начались еще весной, и вот областная прокуратура была захвачена, наверное, весной. Что вы делали в те дни, когда захватывалась прокуратура? Вот лично вы, какие чувства переживали?
По захвату прокуратуры могу рассказать полностью все, как это происходило. Почему? Потому что, так получилось, я до этого работал в Киеве. Работал в Киеве уже на протяжении последних полутора лет. Я был начальником следственного управления прокуратуры города Киева. После того, как после революции мне было предложено вернуться на Луганщину и стать заместителем прокурора Луганской области, и я был назначен на эту должность 17 апреля 2014 года. 18-го меня представили коллективу, а через 11 дней произошел первый захват здания. Первый захват здания, когда происходил, когда это все началось, я был в кабинете прокурора области, И получилась такая ситуация, что стало очевидно, то есть уже с улицы были слышны взрывы, и то есть уже бросали там взрывопакеты, был слышен бой стекла, который на первом этаже происходил. На первом этаже к тому времени стояло подразделение Винницкое подразделение внутренних войск, но ребят там было всего человек 30, и безусловно, что удержать здание было нереально с точки зрения ни военной, ни с точки зрения правоохранительных органов. Поэтому мы с прокурором тогда приняли решение, с прокурором Луганской области Сергеем Петровичем Стасем, приняли решение о том, что попытаться с толпой поговорить. Мы вышли вдвоем перед толпой разговаривать, но уже нас никто не слушал. Уже в это время происходили взрывы на первом этаже, взрывали пакеты. Было видно, что громят уже кабинеты, разбивают видеонаблюдение, которое находится в здании. И разговаривать и слушать нас никто не хотел. В этой толпе уже как-то так произошло, что прокурора оттеснили, и он ушел из поля моего зрения. От тех вооруженных людей, которые были и находились в здании, поступила команда для работников прокуратуры собраться в актовом зале. В актовом зале, это четвертый этаж здания прокуратуры, в актовом зале один из маргиналов объявил о том, что мы являемся ихними заложниками. Когда я посмотрел на зал, я увидел о том, что я там старший. Старший не только по должности, но, наверное, по возрасту. Поэтому необходимо было общаться с этими людьми. Когда я начал с ними общаться, то первое, с чего я начал, так я спросил имя, отчество у этого парня, который находился в маске с красными, явно наркоманскими глазами. И когда я его там назвал Николай Николаевич, короче, то я думаю, для него это было крайне неожиданно.
Непривычно.
Я отвел его в другую комнату и рассказал ему о том, что бывает с теми, кто захватывает заложников, и с самими заложниками. И сказал о том, что ни мне, ни моему коллективу, ни ему этого не нужно. И, в принципе, в переговорном процессе в таком удалось его убедить в том, чтобы людей, которые находились в этом актовом зале, чтобы их выпустили из помещения. Люди вышли из помещения, я выходил из помещения прокуратуры последним. И в этот момент на пороге стояла толпа народа, которая требовала от меня каких-то объяснений. В принципе, часть я видел о том, что часть — это чистые маргиналы, и часть была людей, которые все-таки готовы были слушать. Когда я начал с людьми общаться, я им примерно начал говорить о том, что ждет их в случае продолжения вот всей этой ситуации. Я по сути им рассказал, могу сказать однозначно, о том, что в дальнейшем произошло. Реакция была части толпы, реакция была, я увидел о том, что они готовы слушать, они готовы были идти за мной. Когда они начали кричать мне о том, что станьте нашим народным прокурором, то я в этот момент сказал, а тут давайте останавливаться. И я вижу военного, который стоит там сбоку от меня, его автомат где-то в районе моей головы, и слышу о том, что он по рации передает о том, что у него фактически есть заместитель прокурора области, и он спрашивает, что с ним делать. По всей вероятности, на тот период времени, поскольку эскалация конфликта только развивалась, им было невыгодно доводить ее до каких-то, скажем так, кровопролитий серьезных, и поэтому мне удалось оттуда выйти.
Скажите, вы были замом, а вот прокурор Луганской области, где он был на тот момент?
Как я вам сказал, мы вышли с ним вдвоем. И вдвоем пытались эту толпу облагоразумить каким-то образом. Его потом оттеснили. Я знаю о том, что его оттуда вывели, в том числе часть толпы. И фактически ему удалось туда просто уйти. Он не знал о той ситуации, что происходит на четвертом этаже. Он не знал о том, что в здании еще остались работники прокуратуры. И поэтому как бы... Что было, то было.
А известно ли вам, сколько прокуроров, в частности Луганской области, перешли на неподконтрольную территорию?
Ну, как бы статистическими данными я такими не обладаю.
Ну, какие-то случаи вам наверняка известны.
Какие-то случаи мне наверняка известны. Я знаю прекрасно нынешнего, скажем так...
Заура.
Того, кто называет себя генеральным прокурором ЛНР. Он работал со мной в одном отделе в определенный период нашей деятельности. И, кстати, вот та ситуация, о которой я вам говорил, когда я общался с толпой, то Заур в этот период времени стоял напротив здания прокуратуры и просто наблюдал за этим происходящим. У меня эта картина перед глазами до сих пор, и мне очень больно, что я ошибался в этом человеке.
Ну, то есть вы не были уверены изначально о том, что он останется
Конечно,
там?
Конечно, не был уверен.
Он приезжал, его случай, видимо, не единственный.
Он
да?
приезжал, когда в дальнейшем, после того, как конфликт уже дошел до того, что невозможно было продолжать работу на территории города Луганска, хотя мы длительный период времени все-таки сохраняли свою работоспособность. Почему? Потому что требование закона говорит о том, что подходит срок содержания под стражей к концу, его надо либо продлить, либо человека выпустить. А на тот период времени в Луганском СИЗО пребывало как минимум 25 убийц, с которыми надо было что-то делать и предпринимать какие-то действия. Единственное, что невозможно, да, было в той ситуации проводить следственные действия, но юридически оформить продление, может, не знаю, может, каждый, кто находился в тот период в Луганске, он думал о том, что ситуация завтра выровняется, завтра все будет хорошо.
И уезжали на 2 недели.
И уезжали все на 2 недели, взяв с собой тапочки и какой-то там набор первых вещей. Но когда ситуация уже затянулась и понятно стало о том, что невозможно все-таки там работать, то последующие наши действия были это формирование новой прокуратуры Луганской области, как и других органов власти. Если вы помните, все это происходило на территории города Сватово, где начала работать УВД, где начала работать администрация областная, куда переехало все руководство.
До какого времени работали вы? Ну вот прокуратура. Ну, пусть в таком урезанном режиме, но работала.
Если брать по мне, то я выехал из города Луганска где-то уже к концу июля месяца.
Но это долго достаточно, потому достаточно что некоторые долго, в мае уже сворачивали свою работу.
Я точно так, как и многие из моих земляков, переживал и артиллерийские обстрелы, те, которые уже были слышны, и было понятно, что к чему идет. Кстати, по поводу этих артиллерийских обстрелов могу однозначно сказать ситуацию, когда мне прокурор, допустим, Камброда докладывал о том, что у нас имеет место там попадание снаряда в жилой сектор Камброда, и я задавал ему первый вопрос о том, что мы знаем, откуда прилетело. То есть откуда этот входящий? То ли это с металлиста, где на тот период времени стояли вооруженные силы Украины, то ли это все-таки изнутри, то в большинстве своем была информация о том, что исходящие эти были все-таки с места, куда они попадали. Я всегда задавался вопросом о том, почему так. Для меня, допустим, как человека не военного, на тот период времени это было непонятно. И понял я это из совершенно случайно, увидев пресс-конференцию генерала Лебедя, когда происходило подобное событие в Приднестровье. Он сказал тогда такую фразу о том, что лучший солдат — это тот солдат, у которого нет дома, у которого нет семьи и которому есть за что мстить. Поэтому навязывание ситуации, когда обстрел происходит с собственной территории, короче, собственных домов, это все-таки и есть периодом, когда этот конфликт развязывался.
А какова судьба вот этих 25 подозреваемых, которые находились в СИЗО вот на момент, когда стали уже разворачиваться военные
большинстве
действия?
В большинстве своем мы по максимуму продлевали сроки содержания под стражей, но не вывести их оттуда мы не смогли. Так они остались на той территории.
До сих пор.
И как с ними поступили товарищи, которые называют себя ЛНРовцами, я не знаю, если честно.
Андрей, вот многие, допустим, и СБУ, и полиция, и прокуратура, и суды в какой-то момент разъезжались. Я имею в виду, кто-то на подконтрольную территорию уехал, кто-то на неподконтрольную остался, часть сотрудников. Как разъезжались сотрудники прокуратуры?
Ну, сотрудники прокуратуры ж на самом деле живые люди, поэтому реакция людей была такой же. Кто-то, кто имел родственников и имел возможность куда-то переехать, переезжали. Кто-то искал для себя даже без родственных каких-то связей, искал себе новые места для жительства. Кто-то остался там, я имею в виду, и формировал, услышал наш призыв, и, прибыв в Сватово, стал формировать прокуратуру Луганской области, которая сейчас находится в Северодонецке. У всех жизнь по-разному сложилась. Вы знаете, когда я захожу сейчас в здание Генеральной прокуратуры Украины, я вижу много своих земляков, и действительно многие находятся и в Киеве.
Я имела больше в виду не разъезжались, а сама прокуратура, документация какую-то удалось вывести, потому что я знаю, у многих предприятий генеральные директора просто не отдали печати, не отдали документацию. Вот у меня муж попал в такую ситуацию, когда он лишился, ну, не смог получить зарплату, потому что директор не захотел перерегистрировать предприятие на подконтрольной территории. А как вот прокуратура, печати, документация, хоть что-то удалось беречь?
Печать прокуратуры была вывезена, и часть документации важная была вывезена. В то же самое время очень много документов осталось там. Я помню эпизод, когда мне приходилось общаться с захватчиками здания по одному убийству. Тоже получилась такая ситуация. Это уже было после второго захвата, когда сроки расследования подходили к концу, сроки содержания под стражей подходили к концу, а дело находилось на изучении у прокурора в здании и физически находилось в здании прокуратуры области. А убийство было связано с тем, что в городе Первомайске убили дедушку, пенсионера, ветерана войны, которого, ну, там за несколько банок консервации, которая находилась у него в погребе. Я вступал в переговоры с бандитами, захватившими здание, чтобы мне дали возможность вынести это дело. И, обосновывая свою позицию, я брал с собой наших прокурорских работников исключительно, как я не знаю, для психологически, чтобы мне было легче с ними пообщаться, убеждал их в том, чтобы они отдали эти документы. И в некоторых ситуациях они соглашались.
Расскажите о вашем участии в деле Ефремова. Изначально, насколько мне удалось найти информацию, вы были, ну, как прокурор, да, в этом деле, то есть с чего все началось, и потом, я так понимаю, в связи со сменой должности, да, вы уже перестали в этом принимать участие.
На самом деле, мое знакомство с Александром Сергеевичем в качестве следователя и в качестве прокурора, в качестве следователя и его в качестве как фигуранта уголовного дела произошло впервые в 2004 году. В 2004-2005 году тогда я также расследовал уголовные дела о фактах фальсификаций, о фактах злоупотреблений в тот период времени в Луганской облгосадминистрации. Мое знакомство с Александром Сергеевичем началось с того, что я ему сказал, что если я докажу факт наличия в ваших действиях состава преступлений, я вас посажу в тюрьму. Если я приду к убеждению, что в ваших действиях нет состава преступлений, то никто в жизни не заставит меня сделать что-то другое. И расследуя тогда, на тот период времени, те уголовные дела, в 2005 году я был именно тем следователем, который принял законное, обоснованное решение о прекращении уголовного дела в отношении Ефремова. Это дело было связано там, с распределением квартир в облгосадминистрации, это дело было связано с приобретением оборудования для Луганской областной больницы, это дело было связано с другими какими-то экономическими
событиями. То есть никакой вины доказано не было,
да? Тот период времени, на тот период времени действительно его вины в тех, по тем фабулам, по которым были возбуждены уголовные дела, доказано не было. То, что касается дела, о котором вспомнили вы, это на тот период времени, я уже после службы, скажем так, в армии, вернувшись в прокуратуру, возглавил одно из управлений Генеральной прокуратуры. Это именно было управление, которое отвечает за процессуальное руководство в уголовных делах управления спецрасследованием. И одно из уголовных дел, которое из криминальных проваджень, которое мы расследовали, было дело в отношении Ефремова. Оценив все за и против по этому делу и те доказательства, которые были собраны, мы действительно убедились в том, что есть основания предъявить Ефремову подозрения. И в последующем именно процессуальное поведение самого Ефремова, которая выразилась в том, что у нас появилась информация о том, что он собирается покинуть пределы Украины. И это именно было связано с тем, что он узнал, и ему стало достоверно известно о том, что в отношении него собираются проводить определенные следственные действия, он решил покинуть страну. По сути, его задержание происходило на борту самолета. И в дальнейшем мы расследовали это дело. У меня был переход, как правильно вы сказали, с 15 августа прошлого года я был переведен на должность заместителя прокурора города Киева. И в дальнейшем уже дело, расследование того дела Ефремова заканчивалось не под моим руководством. Но, тем не менее, я знаю о том, что результат по этому делу есть. Оно сейчас находится в суде, и я уверен в том, что там будет обвинительный приговор.
То есть, ну, я хотела как раз спросить о том, как вы оцениваете перспективу этого дела. Ну, в общем-то, вы
и
дали уже ответ на этот
вопрос. Я уверен в правильности действий следователей и прокурора по этому уголовному делу. И уверен в том, что там полностью доказана его вина.
То есть доказательной базы достаточно?
Доказательная база там достаточно в полном объеме для того, чтобы постановить приговор и определить степень его наказания.
На нынешней должности какое направление вы курируете?
Ну, вы знаете, в 14 лет я решил стать следователем. И так получилось, что вот моя детская мечта была реализована, и я реализуюсь на ней до сих пор. Сейчас, будучи заместителем прокурора города Киева, я отвечаю за направление следствия прокуратуры. У меня со мной работают ребята, которые занимаются расследованием уголовных дел и их сопровождением по суду. То есть процессуальные руководители, прокуроры, которые участвуют в судах, это тоже мой коллектив.
Говорит Андрей Андреев, заместитель прокурора Украины. Мы обязательно с вами еще услышимся и увидимся в нашей студии.